Уважаемые слушатели, вашему вниманию передача «Дневник депутата». Вновь в нашей студии депутат Думы города Иркутска по 34-му избирательному округу Михаил Корнев. Здравствуйте, Михаил Георгиевич.
Здравствуйте, дорогие земляки, дорогие иркутяне.
Михаил Георгиевич, прежде чем мы перейдем к основным темам нашей беседы, я бы хотела спросить вас, у вас опыт депутатской работы очень большой, за плечами плодотворный. По вашему мнению, кто такой депутат и изменился ли образ депутата вот за эти годы, вот с вашего начала, скажем, работы в депутатской системе? И проблемы, задачи вот менялись за это время?
Вопрос объемный. Менялась страна, и, соответственно, менялись и депутаты, и менялись и наши задачи. Я вспоминаю 96-й год, 97-й, 98-й. Но там были совсем задачи другие, нежели сегодня. И бюджет другой. То есть сегодня и бюджет совершенно иной по количеству, по задачам, которые мы сегодня решаем. То есть все другое. Ну, а кто такой депутат? Ну, наверное, тут просто можно сказать, это тот человек, которого выбрали люди для решения тех задач, для решения тех вопросов, которые бы улучшили жизнь людей, улучшили жизнь того или иного округа и в целом улучшали жизнь города. Вот депутат к этому должен стремиться, на это он работает. И я считаю, что за все думы, которые вот я работал, встретился и работал бок о бок с огромным количеством профессиональных, очень порядочных, интересных людей, настоящих патриотов своего города. Ну и, конечно же, депутат должен быть патриотом своего города, своей культуры, своей истории. То есть он должен работать на благо людей, прежде всего, которые ему доверили право, честь вот такую представлять их интересы в городской думе.
Именно так. Ну вот чтобы у иркутянина было понимание, то есть вопросы депутат может решать совершенно разные. Потому что сейчас иногда возникает такое ощущение, что депутат – это человек такой хозяйственник. Ну, то есть он продвигает инициативы граждан, имея свои определенные полномочия. Или все-таки человек может действительно совершенно разными проблемами обратиться и найти отклик и помощь, главное.
Вы знаете, человек, он может, не только может обратиться, но вот, вспоминая свой многолетний опыт, да, депутатский, я знаю, что люди обращаются с огромным рядом задач, которое надо депутату решать, но не всегда что-то получается, иногда просто не хватает полномочий. Но тем не менее, депутат Думы всегда может помочь человеку направить, подсказать, дать консультацию, куда обратиться, где вместе решить тот или иной вопрос. Вот это депутат в силах и должен делать. И мы это делаем, многие депутаты, насколько я знаю. Наверное, я скажу, не только хозяйственник на сегодняшний день, но уже и, может быть, в какой-то степени и политик, но политик, который направлен на развитие города. На развитие, прежде всего, округа, города, ну, я бы сказал, и страны. Например, я веду и международную деятельность, например, мой коллектив представляет культуру, духовность города Иркутска далеко-далеко за его пределами, например, в Европе, когда мы вот в Югославскую эпопею мы прибывали туда и, в общем-то, по нам судили о не только о Сибири, об Иркутске, но и о всей России. Например, в Югославию, когда мы приехали, когда Америка бомбила Югославию, маленькую страну, 10 миллионов всего, натовские головорезы обрушились, забрасывали бомбами детей, стариков, социальные учреждения. Ну, а позиция России тогда была, вот она, невыраженная, не такая, как сейчас при нынешнем президенте. И мы, несмотря ни на что, мы собрались, поехали туда, давали концерты прямо там во время бомбежек, на площадях, при огромном стечении народа, сербского, других народов, югославов. И они говорили, что в вашем лице мы видим Россию. Пять бородатых мужиков, да, вы представляли для нас вообще русскую землю, страну Россию. Что это назвать? Политик? Нет, я не скажу, что это политик. Наверное, если официальным языком назвать, это народный дипломат. Народная дипломатия и еще и то, что мне приходится заниматься. Вот, например, с Республикой Сербской, да, с городом Приидор, затратил огромное количество сил и энергии, чтобы Иркутск и сербский город Приидор стали побратимами. То есть братья по вере, братья по культуре. И хочу сказать, здесь уже о политике, да, сегодняшней говорим. То есть Сербия, Республика Сербская, наверное, чуть ли не единственная европейская страна, которая не вошли в Евросоюз и не вошли в НАТО. То есть как их туда не тащили, не пихали, Они говорят, нет, мы ориентированы на своего старейшего друга Российскую Федерацию, Россию. Мы будем с ними связывать свою судьбу. Это очень важно. И я, и мой коллектив из далекого Иркутска, да, вот, вели вот эту дипломатическую культурную деятельность, и она во многом помогла и помогает, чтобы связь с Балканами была не утеряна. Потому что там наши русские, российские интересы. Ну, вот видите, немножко в сторону ушел от детских площадок и от песочниц.
Ну, приходится мне этим заниматься. Да, чтобы вы вначале все-таки настроились, да, на серьезный лад, в том плане, чтобы доверие к депутатам присутствовало у людей, и, я думаю, и каждый депутат осознавал свою именно ответственность, что он является, можно сказать, действительно лицом страны, лицом города, то есть личностью, которая имеет определенные позиции по всем вопросам. То есть, и если человека спрашивают, он мог конкретно ответить на любые, в том числе, вопросы, касаемые, может быть, порой и неудобные, серьезные и так далее.
Ну, в пределах своей компетенции, я бы добавил. Потому что все-таки то, что можно сделать, можно сделать. То, что оно невозможно и ограничено, предположим, какими-то документами, условиями, которые мы не в силах изменить. Здесь тогда просто работаем вот на результат.
Если говорить о побратимских отношениях, это когда решился вопрос? Это же не так давно решение было принято?
Это решение было принято, по-моему, 6 лет назад. За это время развивается культурное сотрудничество. Ездил не только наш театр городской народной драмы, который я возглавляю, но и ездил наш академический хор Иркутского госуниверситета под руководством Татьяны Ромащенко и занял там на международном фестивале хоров первое место. И они потрясли просто все Балканы своим искусством. И, то есть еще раз показали, что русская культура, сибирская культура Иркутска – это, в общем-то, достояние всемирное. Это здорово. Сейчас вот на День города мы ждем делегацию оттуда в том числе. Из многих городов приедут, из многих стран, но в том числе и из Сербии.
Я уверена, что многие иркутяне с уважением и гордостью относятся вот к деятельности и вашего театра, и вас как депутата в этом направлении. Тогда перейдем теперь к хозяйственным делам непосредственно вашего округа.
Без них никуда, конечно.
И хотелось бы напомнить, это никогда не лишнее, границы обозначьте, пожалуйста, потому что все равно не у каждого нашего жителя есть понимание, все-таки это важно всегда напомнить, где ваша зона ответственности, скажем так.
Прежде всего, это вот деревянный тот анклав, который вокруг театра, это улицы Якоби, Мухина, Аносова, Баженова, Багратиона, Бородина. Вот такой сейчас активно развивающийся район, где программа развития застроенных территорий активно действует. А сегодня, я об этом немножко скажу, сегодня уже мы городом решили и думаю, что город переходит на новую программу, на новую систему развития города, строительства города. Она называется комплексное развитие территории, КРТ. По этой комплексной развитии территории мы можем не только ветхое жилье включать туда, но и по просьбе жителей включать туда и частные дома, и еще какие-то территории, там, может быть, частные земли и так далее. И люди на определенных условиях вот в эту комплексную программу входят, получают квартиры, там также идет снос. Также разыгрывается конкурс, выходит подрядчик на вот эту территорию. Кстати, вот я об этом заговорил. Есть у меня очень трудный, будем так говорить, трудный момент. Я на Думе об этом постоянно говорю, на комиссиях по градостроительной политике. Это территория Якоби, Мухина, Аносова. Вот такой квадрат театральный, большой квадрат, где несколько десятков домов раньше были по программе РЗТ. То есть там почти все дома, они под снос идут, они ветхие, аварийные, двухэтажные, вот эти барачного типа. Это наши Иркутская ГЭС, ровесники. Во многих жить просто уже невозможно. Они стоят и в программе сноса, и расселения. Но решили вот сделать комплексно, чтобы развитие застроенных территорий, да, РЗТ, вот эта программа, они включили в себя вот эти дома, снесли их и людей расселили. Но вот не от нас, жителями, это зависело, что форс-мажор, первая организация, которая выиграла конкурс ООО «Креста», она обанкротилась, ушла с рынка и, соответственно, бросила вот эту территорию для расселения, которая была предназначена.
Это какой год? То есть уже были планы конкретные?
Лет, наверное, 8 назад было. Года 3 назад пришла туда организация «Парапетстрой», которая тоже не выполнила, к сожалению, своих обязательств. Не расселили ни одного дома, ничего не построили. администрация расторгает с ними договор. И так как я держу руку на пульсе, и люди обращаются ко мне, потому что в некоторых там квартирах жить невозможно, расселить по программе ветхое аварийное жилье не получится. Желательно вот комплексно по этой программе их расселять. И сегодня туда я настоял на заседании комиссии, чтобы пилотный проект, вот этот улица Аносова, Якоби, пилотный проект по новой совершенно для города программе комплексное развитие территории, КРТ. Если сейчас там зайдет крупный подрядчик, и мы разыграем конкурс, и он туда зайдет, крупный подрядчик, серьезный, мы покажем эту программу не только в Иркутске, но мы пионеры в области даже. То есть мы в области это покажем, в Иркутске покажем. Я думаю, что и федеральные структуры тоже внимательно следят, как КРТ будет развиваться. Поэтому на всех на нас лежит большая ответственность. И прежде всего, конечно, я на себе эту ответственность ощущаю, потому что люди там действительно живут в тяжелых условиях. Эти дома надо сносить. И сносить их надо вот по вот этой программе «Комплексное развитие территории», чтобы там уже сделать хороший микрорайон, хороший, красивый микрорайон. А там рядышком у нас и школа поспевает на несколько тысяч ребятишек. Она будет такая огромная, по проекту такая же, как 19-я школа, с бассейном, с тремя крупными учебными корпусами, с огромным спортивным ядром. И эта школа на сегодняшний день, видите, я вот так вот перехожу,
да, плавно, уже, да.
Ну, чтобы все сразу
все
охватить,
другое, да,
чтобы как можно больше охватить в период времени, да. И многие люди задают: Михайлович, когда же школа, сколько уже лет, значит, ты пробиваешь этот вопрос. Но скажу, что вопрос движется довольно тяжело, тоже не от нас зависит, там и пандемия, там и ненаполненность бюджета, и федерального, и городского была, и, в общем, сокращение. Но на сегодняшний день хочу с радостью сказать все-таки, что документы и средства на конкурс розыгрыш торгов по определению подрядчика в апреле проводятся. Вот сейчас апрель, мы ждем, когда в мае этот конкурс закончится, и в мае уже определится застройщик, который выйдет на площадку на улице Багратиона, и начнутся работы по возведению фундамента вот этой школы, большой школы, которую ждут с нетерпением у нас не только в нашем округе, но и во всем Свердловском округе, потому что она разгрузит многие школы, потому что школы перегружены у нас. Так что мы ждем этого. Спасибо прежде всего мэру города Руслану Николаевичу Болотову, который в Москве отстаивал в программе, чтобы эта школа наша появилась. Она появилась в федеральной программе образования. Спасибо губернатору Игорю Ивановичу Кобзеву, который внес ее также в программу финансирования строительства областную. И здесь уже как бы деньги, первый транш выделяется. И как только будет определен подрядчик, я думаю, что уже работа пойдет. Вот этим летом уже, ну, будут, наверное, первый этап работ по фундаментам начнется.
А сейчас сколько смен у школы вашей?
В четвертой школе две смены.
Но потому что бывают более тяжелые случаи, где и в три смены учатся.
В округе есть и три смены, да. Но я недаром перед этим сказал, что многие в округе школы, они разгрузятся за счет нашей школы, потому что туда очень много народу уйдет, 2 с лишним тысячи будет ребятишек учиться, и очень многие уйдут туда, школы разгрузятся. Ну и хочу сказать еще, что на очереди депутаты этого созыва очень активно работают по продвижению проектов новых школ, финансированию. Хочу сказать, что в ближайшее, наверное, будущее появится школа в микрорайоне «Союз», в Академгородке на Мелентьево. Пристрой к школе 75 практически планируется 1 сентября открыть. И, в общем-то, я думаю, что ситуация с образованием у нас очень сильно улучшится. То есть условия будут созданы для наших ребятишек намного лучше, чем оно сейчас есть.
Михаил Георгиевич, ну вот у слушателя, у рядового иркутянина может возникнуть вопрос. Строительство школ – это очевидная необходимость нашего города, но вот вы сейчас говорили о благодарности мэру, губернатору, то есть все-таки роль личности как-то влияет на ситуацию, потому что есть же определенная система, выделяются определенные средства, или все-таки вот это распределение, оно по определенным каким-то законам происходит. То есть это же понятно, что нужно строить школы, и они в планах у всех, и у президента в том числе, когда речь идет, чтобы перейти в государстве на односменное обучение.
Это самое первое, да, чем мы руководствуемся, это указом президента. Не менее для нас, да, вот живущих в Иркутске, в области, главное, это совместная конструктивная работа областных и городских муниципальных властей. Вот когда вот это совместное понимание есть, тогда и можем высоты такие брать, как вот эти школы, как вот софинансирование областное по тем или иным вопросам очень важным. На мой взгляд, это очень правильно и очень хорошо. Ну и здесь, конечно, вот вы затронули, да, как это все делается. Конечно же, это делается не по тому, что кто-то захотел, ему школу построили. Нет, конечно, такого не бывает, потому что это бюджетные средства, и они очень велики. Прежде всего, работает департамент образования, ведутся профессиональные серьезные исследования по населению и потребности в образовательных учреждениях. Ну вот, например, у меня уже еще при старой администрации городской, моя школа на Багратиона, она стояла на первом месте. Не то, что там по каким-то другим причинам, а по причинам, что комплекс развития застроенных территорий у меня один из самых крупных в городе. У меня 4 фирмы пришло, чтобы строить вот эти многоэтажные дома. И, соответственно, очень много будет детей, потому что молодежь там заселяется. И состояние смен, состояние работы школ, которые сегодня находятся в округе. И вот это состояние, оно признано, ну, будем говорить, не очень удовлетворительным, потому что, например, 46-я школа, она не подлежит вообще ремонту. Ей 60 с лишним лет, и ее легче снести и переселиться вот туда, в новую школу, чем тратиться на ее ремонт, потому что, ну, очень ветхая школа. 4-я школа, она разгрузится, она в хорошем состоянии у нас. Мы сейчас там сделаем просто ремонт спортзала, сделаем ремонт хоккейного и футбольного корта. И этот корт у нас является центром притяжения всего огромного микрорайона Юбилейный. Зимой там все конькобежцы и все фигуристы катаются, а летом там все футболисты играют и бегуны. Собираются все спортсмены. И вот этот резинпол, покрытие, его надо ремонтировать, там покрытие пришло в негодность. И вот те средства, которые сейчас курируются депутатами в честь юбилея города. Ну, вы знаете, да, по этой программе значит, выделили одну из частей, у меня 3 части, я выдвинул на ремонт корта школы номер 4. Следующая, 2-я часть у меня для пенсионеров создание красивого и хорошего сквера для отдыха в небольшой рощице по адресу Юбилейный 30. И затем театральная аллея от Театра народной драмы Мухина 13А до улицы Якоби с установкой деревянных скульптур, как в парке Лукоморья. Дети могут приходить и смотреть вот на такую красоту. Ну, если
я
это
думаю,
получится.
Идею, конечно, с радостью воспримут жители округа, ну, и вообще Якутяне,
да.
Потому что место популярное для отдыха.
Да, да.
Дай
ну,
Бог.
Вот жители мне помогают в этом, они подсказывали, пришли ко мне, сказали, Михаил Георгиевич, давайте вот здесь, вот, чтобы у нас были парки, пускай они маленькие, но чем больше таких вот мест отдыха, красивых и ну, приятных душе будет, тем ну, лучше будет настроение у наших жителей. Это тоже одно из самых главных моментов, чтобы было хорошее, доброе настроение.
Ну, избиратели у вас, я так понимаю, активные.
У нас активные, да, да. Я им благодарен, потому что мы часто встречаемся на праздниках. Вот недавно у нас в театре было 2 праздника больших, это 23 февраля. Приходили наши избиратели пожилого возраста и 8 марта. Это уже традиция. А 8 мая мы готовимся, вроде как комиссия санэпиднадзора дала разрешение на проведение таких мероприятий, и мы 8 мая, потому что вот из-за пандемии 20-е мы пропустили, а 8 мая мы возле театра в 12 часов даем огромный 4-часовой концерт театра, всех коллективов, детских коллективов и полевая кухня, которая кормит всех, кто к нам пришел. И прежде всего, конечно, будем чествовать наших фронтовиков, ветеранов, тружеников тыла, справлять дружно народный праздник 8 мая.
Мы еще по округу, по таким направлениям хозяйственным что-то скажем сегодня, как у вас?
Да, да.
В плане отчета я имею в виду, потому что о творчестве мы еще обязательно, конечно,
можно сказать,
скажем.
Да. Люди спрашивают, и хотелось бы тоже обозначить, чтобы они знали. В этом году мы планируем по программе ремонты дворов и дворовых территорий адрес Юбилейный 60-62. Это большой такой вот у нас адрес. Комплексное благоустройство будем там делать. Там снос самовольных гаражей предусмотрен. Там восстановление 2 проезжих частей, а между ними будет тротуар. Замена бордюрного камня. Полное благоустройство по программе «Экологичный город». Затем вот Юбилейный 30, я уже сказал. Сегодня мы уже собираемся сегодня с людьми в 6 часов по этому адресу, и вот люди подскажут, где что они видят, сколько лавочек, сколько опор освещения они поставят, хотели бы.
То есть конкретно по деталям даже все обсуждается?
Да, мы с людьми обсуждаем это все. Затем в этом году у нас закончена спортивная площадка комплексная по адресу Юбилейный 77. Хорошая площадка получилась, там с тренажерами, с отдельно стоящими под крышей. На этих тренажерах занимаются не только средний возраст и дети, но и пожилые люди могут заниматься. Они такие вот тренажеры для всех возрастов. Как раз жители и заказывали такие, мы поставили. И в этом году мы выходим на благоустройство Юбилейный 78. Благоустройство, асфальтовое покрытие, ограждение, также тренажеры, вот этот адрес полностью комплексное благоустройство. Затем очень важный момент для наших детей. На округе я планирую комплексные ремонтные работы детских и спортивных площадок. Ну, даже вот назову адреса. Это Юбилейный 69-28, Юбилейный 45, Ерши 166, ограждение Юбилейный 37Б, Юбилейный 28-77 и Приморский 27, замена баскетбольных сеток, установка гимнастических канатов. Вот такие вот работы предполагаются. Естественно, за ними мы будем следить, чтобы они выполнены были в срок.
Вот я и хотела спросить, Михаил Георгиевич, вы в середине нашей беседы говорили о том, что с подрядчиками бывают проблемы и сложности такие порой серьезные. Как осуществляется подбор подрядчиков и контроль за их работой, чтобы не было вот как с теми домами, которые хотели сносить, видите, так подводили люди, и, по сути, проблема-то не решалась в течение многих лет.
На сегодняшний день администрация ведет, насколько я знаю, ведет реестр, ну и мы, как депутаты, тоже внимательно за этим наблюдаем, ведет реестр недобросовестных подрядчиков. Если они где-то уже были замечены, да, что вот они выходили, например, детскую площадку делать в январе, а бывали такие случаи иногда у нас, тогда эти организации
в черный список,
в реестр, который недостойно работает на муниципальных работах. На сегодняшний день проверяется дееспособность вот этих организаций, корректируются сроки, чтобы как можно раньше разыгрывать торги, и чтобы срок уже к началу, предположим, к концу лета или к середине лета, к началу осени уже работы эти были начаты, завершены. Ну, то есть, чтобы не уходить ни в коем случае в холодную осень. Эта работа сейчас ведется, и этот список, я повторяю, подрядчиков внимательно отслеживается. Хотелось бы сказать, что вот много у меня просьб по улице Набережная. Это СНТ-геолог, садоводство наше, туда ведет дорога от Ершей. Ну, удалось поставить их, так как это не центральная все-таки дорога, но все же удалось поставить по моим наказам, будем так говорить, по выступлениям, проект 23-й год, полный проект будет дороги с освещением, с тротуарами, с уширением дороги, а ремонт 24-го, большой ремонт улицы Якуби и большой ремонт улицы Набережной. А в этом году мы планируем там все-таки сделать ямочный ремонт, потому что жители жалуются, в темное время суток в школу, там много в садоводстве детей проживает, они пешком идут по этой дороге, это очень опасно для них. И там, естественно, будем делать освещение, сейчас тоже я работаю над этим, чтобы в ближайшее время хотя бы проект освещения нам сделать, а потом уже мы возьмемся за дорогу. Ямочный ремонт на улице Якуби. Очень много просьб ввиду того, что там ведется строительство, тяжелые машины разбили полностью улицу, и вот с Ершей, ну, люди просто не в силах проехать. Что бы хотелось еще сказать? Запишите, дорогие друзья, уважаемые земляки, номер приемный 46-32-38. Анастасия Владимировна. Это мой помощник на постоянной основе. Она каждый день находится в Театре народной драмы по Мухиной 13А. И все ваши вопросы, просьбы она запишет. 46-32-38.
Что касается благоустройства и ремонта дорог, жители активно могут участвовать в этом процессе и в контроле в том числе, и в заявках. Правильно,
да,
понимаете?
Да.
Сейчас же идет еще в администрации вот так называемая акция «Охота на ямы».
На ямы, да, 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 конечно, конечно.
Как могут жители непосредственно по вашему округу звонить к вам? Или вот есть же горячая линия на сайте администрации, да, обозначить места, где надо внимание уделить
хочу
дорогам?
Хочу сказать, что те телефоны, которые в администрации есть, они, в общем, есть и на сайтах, и в газетах, по ним звонить можно. Но на самом деле и Дума, и администрация одинаково заинтересованы, чтобы состояние дорог было лучше у нас. И переживаем за жителей, за их автомобили и так далее. И здесь разницы нет. Могут звонить мне по этому телефону, записать вот там-то, там-то. Вот, например, улица Якоби, несколько жителей позвонило вот буквально в предыдущие дни. Сейчас вот, когда снег ушел, вот эти ямы, они там уже очень опасные. Поэтому на сегодняшний день, вот на ближайшей комиссии слушаниях я этот вопрос буду ставить. То есть ямочный ремонт большими картами улицы Якоби.
Ну и по результату жители также могут звонить и благоустройство тоже контролировать подрядчиков, прежде всего, в том числе жители.
Да, 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 могут контролировать, но хочу сказать, что все-таки здесь мнение жителей и просьбы, они, ну будем говорить, основополагающие, мы прислушиваемся к ним, но все-таки есть округов 35, все-таки нас 35 депутатов, да, на каждый округ все-таки есть план. И есть дорожная карта. Что, зачем, как. Невозможно. Вот, например, по той же набережной, да, люди звонят, они бы хотели бы, чтобы в этом году уже все было сделано. Но, к сожалению, состояние дорог таково, и программа развития дорог, значит, наших безопасные, качественные дороги, БКД, федеральная программа, он уже спланирован несколько лет назад. И мы смотрим по экономии, смотрим, где какие дороги. Может быть, какая-то дорога, она раньше ушла, в этом плане отремонтировали. Значит, на ее место другая какая-то приходит. То
есть, это совместно депутаты обсуждают? Это, или комиссия определенная?
Нет, это депутаты и администрация. Мы вместе все это обсуждаем. Хотелось бы сказать еще по социальной сфере. Для меня очень немаловажна эта социальная сфера, чтобы люди себя чувствовали достойно, с хорошим настроением были, в праздники тем более. Да. Дети наши, подростки, вот хочу сказать, что усилиями в том числе нашей общественности, наших помощников, спортсменов, преподавателей, мы, вот коллектив Театра народной драмы и костяк моей команды депутатской, в этом году мы к 8 мая мы делаем 3 детских и подростковых турнира. Первый 8 мая по шахматам, называется «Турнир Победы». Второй пройдет 18 апреля. Футбольный турнир на приз депутата Корнева, то есть я обеспечиваю призы и обеспечиваю полностью организацию турнира. И 1-2 мая в физкультурном оздоровительном комплексе в юбилейном пройдет турнир по рукопашному бою среди детей и молодежи, посвященный Дню Победы, тоже под эгидой и поддержкой организации депутата Михаила Георгиевича Корнева. Вот 3 таких больших для нашего округа мероприятия мы планируем ко Дню Победы. Это очень важно, потому что здесь участвуют и дети, и взрослые, и родители, и семьями люди приходят. То есть это очень здорово, и вот спасибо тем, кто помогает мне это организовывать. В частности, вот есть замечательный тренер по рукопашному бою Валерий Кубко, он еще возглавляет организацию «Я расту со спортом». Прекрасное название, оно само за себя говорит. «Я расту со спортом», то есть что наши ребятишки должны расти со спортом. И вот по спорту еще немножко хочу я все-таки сказать.
На сегодняшний... В городе объявлен год спортивный.
Да, да, год спортивный. Спорт, конечно, для детей это на сегодняшний день, ну, это и здоровье, это и характер, это и отвлечение от дурных вредных привычек, от негативных явлений. Во многом спасение наших детей. Спасение. Это и физическое здоровье. И несмотря на сложную обстановку с бюджетом, несколько уточнений бюджета было вот за последние только месяцы, все-таки депутаты и администрация приняли решение выделить денежные средства на организацию утренних зарядок. Вы, наверное, слышали, да, об этом? Утренних, да, зарядок по территориям. Но, к сожалению, в каждом округе не получится. Например, вот я выступаю за то, что у меня зарядки были, тренеры приходили на залив Якоби.
Там, это самое удобное место.
Там 4 округа может прийти. Юбилейный, Приморский, Радужный. То есть все могут прийти ко мне туда.
И пространство располагает,
да,
к,
да,
этому.
И воздух, и настроение, и вода, и лес. И вот это по всему городу будет. Вот такие зарядки для и молодежи, и пенсионеров. Это прежде всего и общение. Это общение между людьми. У нас, признайте, что у нас дефицит общения. Мы за железными дверями и решетками сидим, и не знаем, кто нас туда посадил.
Тем более период пандемии, конечно,
да, да, да,
повлиял.
Повлияло. Люди сейчас ждут общения, ждут, вот я просто по зрителям своим знаю, у нас билеты на все сказки, на все спектакли проданы. Просто проданы. У меня актеры работают каждый день. Каждый день. Дети едут автобусами, взрослые идут, люди соскучились по культуре, по искусству, по общению. И вот... Мне очень симпатична эта идея, зарядки.
А уже есть конкретная программа, вот иркутяне могут уже ознакомиться где-то, где, во сколько,
еще
в каком
нет,
графике?
Еще нет. Наш департамент физкультуры и спорта только сейчас планирует, под эгидой вот этого департамента, управление будет это все делаться. Они доведут, и через газету «Иркутск», через сайты, мы через вас, мы все это широко, конечно же, разрекламируем, куда люди могут приходить, в какой момент, в какое время.
Ну, ближе к лету,
да,
естественно.
Да. А сейчас поверьте, что сейчас не менее сложное мероприятие было, это выделить из важнейших статей расхода, выделить вот эти деньги на оплату спортивных специалистов, которые будут проводить эти зарядки. То есть зарядки не просто люди прибежали,
это и затраты, бегают, конечно,
куда хотят. Да. Это, конечно, спортсмены, это физкультурники, это педагоги, потому что это здоровье, кому-то это пойдет, кому-то не пойдет.
Михаил Георгиевич, ну я думаю, у нас же есть еще и общественники, которые с радостью могли бы это направление на себя взять. Привлекаете вы таких?
Безусловно, будут все привлечены, и общественники, и профессиональные спортсмены, потому что сама идея очень интересная, в Иркутске такого еще не было. Ну а сейчас как бы вот эти средства, они распределятся по городу, обозначатся территории, запустятся пилотные проекты, мы посмотрим, как это работает. Может, какая-то территория, она обозначена, а туда ни одного человека не пришло, неудобно. Значит, мы будем менять. То есть это
живой процесс.
Творческий процесс абсолютно живой, да, да.
Ну вот если говорить о творческом процессе, все-таки хотя бы вкратце расскажите о планах театра, потому что, ну, как мы поняли, уже работа, вернее, всегда востребована, ваша коллектива. И, как вы сказали, люди ждали, наконец дождались, что возможность есть встречаться в театре. О ярких событиях. Понятно, что залы полные, и люди с удовольствием ходят к вам.
Прежде всего, для нас все-таки самое важное – это наши ребятишки городские, маленькие иркутяне. Какие они вырастут, какой потенциал культуры они впитают в себя. Так мы и будем жить дальше, так город и будет жить дальше. Поэтому для нас детские спектакли – это основа основ, наверное. И, памятуя об этом, еще до пандемии, значит, мы долго работали над новым спектаклем, музыкальной сказкой «Снегуркин лес» по произведению нашей старейшей детской писательницы Светланы Волковой. Когда мы ее сделали, мы вот буквально-буквально до сентября мы сделали пару премьер, посмотрели, как дети реагируют, реагируют великолепно. И затем я принял решение, когда вот эта пандемия вся началась, я принял решение спектакль законсервировать и приберечь его до счастливых дней Нового года и Рождества. И вот у нас есть такой очень яркий, на мой взгляд, интересный спектакль, который дети с удовольствием будут смотреть в Новый год. И у нас уже эта работа сделана, я очень этому рад. В Новый год...
Такой творческий запас, да?
Запас, да, подарок, новогодний подарок большой такой будет. Там прекрасная музыка, написал ее Вадим Дейнеко, наш заслуженный артист России, композитор и артист ведущий. А поставила сказку моя ученица, выпускница моих курсов режиссерских, Анастасия Алексеенко. Это уже ее второй спектакль в театре. На мой взгляд, работа очень интересная, неплохая. Детям она понравилась, это самое главное, что маленькие зрители приняли режиссерские все замыслы, актерские воплощения. Это первое. Второе. Конечно, полным ходом пойдет еще одна премьера, которую мы во время пандемии умудрились все-таки сделать. Это большое полотно на тему, и мы с вами уже тогда разговаривали, на тему возрождения сибирского села, сибирской деревни. Это произведение Валентина Васильевна Сидоренко, замечательного нашего писателя, поэта, драматурга, общественного деятеля, православного человека. Да, она удивительная. Удивительный просто художник, потрясающий. Мы у нее учимся, мы всегда к ней прислушиваемся.
Привет ей, да, и поклон от редакции Иркутского радиоканала.
Да, обязательно. Название она дала «Последние». Последние, ну, то есть вот в Ленской деревне Сурова живет семья, где уже сестры, они последние. И вот последние люди там доживают, уезжают из этого села, и ставится вопрос – а нужна ли нам сегодня деревня, село? Почему из деревни люди уезжают? Что Россия без деревни будет значить? Где наши корни? Откуда пошли? И так далее. Как в деревне возвращаются? Как строить храм деревни? То есть вот столько вопросов потрясающих. И мы попытались вместе с Валентиной Васильевной дать ответ на эти вопросы. куда идет наша душа, как она возрождается, что в городе, почему деревенские люди в городе зачастую не находят того, что они видели в деревне, почему так получается, в чем нравственный аспект вот этих всех исканий, почему возвращается иногда в деревню. Там у нас один герой среднего возраста, он возвратился в деревню и вместе со священником вдвоем почти восстанавливают храм. И они его восстанавливают на покров, совершается служба на покров, и, в общем, зритель понимает, что древняя поговорка «не стоит село без праведника», да, она имеет место быть, и она праведна. То есть будет на территории села, ну, вообще село это с храмом, а деревня это без храма. Вот будет населенный пункт с храмом, значит, люди будут селиться, и оно будет возрождаться. Она написала пьесу давно, а потом я с батюшками когда поговорил, они говорят, слушай, так все так и вышло, говорят. Храм восстановили, и люди начали потихонечку там селиться вокруг.
Ну, то есть, главная тема, пол, да. Смысл – это, скажем, духовный кризис, да, и да. Выход из него.
И выход из него, да. Будет храм, а еще не просто храм, да, вот говорят, построй храм не в бревнах, а в ребрах. То есть, внутри будь хорошим человеком, будь честным, порядочным, любящим ближнего своего. И вот когда тебе внутри удастся возродить душу свою, да, от греха, от темноты, тогда и вокруг тебя начнут спасаться люди, и земля начнет расцветать. Ну, вот такая вот идея, она, на мой взгляд, воплотилась в спектакле. Значит, мы тоже всех приглашаем, следите за рекламой. Особенно жители, которые жили в деревне, которым это все знакомо, понятно. Не буду о множественных сюжетных сплетениях рассказывать. Там, в общем, много очень интересного. Яркие характеры сибирские, которые Сидоренко Валентине Васильевне всегда удавались. Яркие, именно наши вот сибирские. Потом мы с ней, батюшками вместе посидели, поговорили, и все-таки я предложил Антине Васильевне название евангельское. И последние будут первыми. Она согласилась с этим. И теперь все спектакль называется «И последние будут первыми». Но это, на мой взгляд, хорошо, потому что последнее, оно и есть последнее. Как бы последнее прожили, а за нами хоть потом. Да?
Фатально звучит.
Да, как-то все равно я вот... Режиссер-оптимист по своей натуре. Я люблю, когда за спектаклем, за кулисами все-таки продолжается жизнь, а не мрачная.
Чтобы человек уходил все-таки с надеждой.
Да, да, не мрачная.
В этом задача темнота. Искусства.
Да. Хотя, я скажу, пьеса светлая при всей трагизме того, что происходит. Ну, а то, что происходит, мы же видим. Мы же видим, каким ударом подвергается наша народная нравственность. Мы же видим, как уходит русская традиция. Как народность уходит из нашей жизни вообще. И ее место занимает, не хочу сказать, что манижа, но просто непонятно что. Потому что святое место просто не бывает. Что-то приходит, то, что народной душе, оно чуждо совершенно. Недаром вот с деревенскими людьми разговариваешь, они говорят, да что ж, говорит, у вас за песни-то там в городе. Раньше мы, говорит, садимся на праздник, и мы, говорит, любую песню могли спеть за столом, а эти же песни за столом-то не споешь. Их же, ничего же, как, их и не запомнишь. Ну вот это тоже вопрос и.
Так это речь идет о сохранении традиции. Нам, да, многие, да, слушатели, да, наши звонят, и у них такая потребность и слушать ваш коллектив, и хотели бы в эфире слушать песни. Они так и назвали, можно сказать, уже новый цикл, дай бог, он состоится, «Песни русской души». Угу. То есть у людей потребность огромная, дефицит именно и общение, как вы говорили, и а застольные песни – это вот прямая передача традиций. Для нас это было естественно. Для поколений, кто постарше, да, да, да. Мы не задумывались, что это какой-то особый процесс. То есть мы в этом жили, а вот все-таки какая-то ниточка где-то прервалась, и поэтому это боль вызывает, естественно, в душе человека.
Да, да. Ну, а театр наш, он хранитель этих традиций. Хранитель, и дай Бог здоровья моему коллективу, который, несмотря на сложные вообще условия, он это держит все и старается это людям отдать, то, что наработано. Людям отдать. Это не чье-то, не с потолка взятое, это народное. Вот я всегда говорю, что то, что вот это народное богатство, надо людям это возвратить обратно.
Прежде всего, у вас театр народной драмы, и параллельно вы же занимаетесь работой как национальный культурный центр.
Русский. Да, да, русский центр, да. Ну, потому что форма театра для нас очень узкая иногда. Потому что так вот я вчера шутил, когда с мечами занимались, сейчас готовимся, два слова скажу об этом, к новой постановке, Александр Невский. Стоял вопрос у меня, как у хозяйственника, купить хороший станок с наждаками, который бы мог по своей мощи, да, точить мечи, обтачивать их, из болванки вытачивать мечи. Не выковывать, потому что кузницы у нас нет. Я говорю, ну вот, ребята, говорю, конечно, это все понятно, но я бы хотел посмотреть на драматического какого-нибудь артиста, которому дали вот эту болванку железную, сказали, ты должен меч отточить и к такому-то числу прибыть уже, значит, во все оружие. Конечно же, на режиссера посмотрели бы, как на сумасшедшего. А вот у меня артисты мужики, русские мужики, они могут это
все сделать.
Да, все умеют. Ну и над чем теперь активно работает театр? Это новая постановка к 800-летию со дня рождения святого Александра Невского, нашего покровителя, нашего воинства, нашей России, благодаря которому мы, как государство, Россия, мы во многом сохранились. В тяжелейшие времена, когда речь шла не только об уничтожении православной веры, да, римской церкви, римлянами, как житей их называют, государственности монголо-татарами, то есть нас бы просто бы не было. И вот это уникальнейший человек, да, величайший дипломат русский, он смог пройти между вот этими страшными жерновами, сохранить веру православную и, заключив договора с монголо-татарами, сумел все-таки укрепить духовные, культурные и воинские основы до того, чтобы Русь дожила до его правнука Дмитрия Донского. Вот когда она дожила, и Дмитрий Донской уже вышел и сказал, а теперь мы уже хорониться не будем, а будем уже с вами разбираться и свергать ваше владычество, ваше иго. Вот этот вопрос очень интересный. Я углубился с декабря, углубился в исторические фолианты, встречался с историками, с учеными, со священниками, выяснял судьбу Александра Невского, и вот практически пьеса готова, я и написал.
То есть образ его укрепился в
да,
вашем
да,
понимании.
Да, это уникальнейший человек. Действительно, вот как по словам одного академика, блестящая совершенно формулировка, Александр Невский понял, что Россия, Русь святая, заняв положение между Западом и Востоком, не склоняется силой ни на сторону Запада, ни на сторону Востока, а ждет, когда по воле Божией состоится их мирная встреча. Удивительно. И вот он это увидел, один из единственных, он это увидел и понял.
Михаил Георгиевич, мы с вами встречаемся в канун значимых для всех нас майских праздников. 1 числа теперь у нас новый праздник, когда мы будем отмечать день городу Иркутску, присвоя
да.
название «Город трудовой доблести».
Будет большой концерт, и мы там принимаем участие. Вчера мы тоже на совещании обсуждали это. Споем там фронтовые песни в честь наших дедов и отцов, и казачьи, потому что мы... Иркутск – это казачий острог, это казачий город, из острога выросший. Вот. А 9 мая также уже начали подготовку к большому празднику, парад Победы, трансляция парада с московского, может быть, даже будет на больших экранах. И потом большой наш концерт, 5-6-часовой, до даже не наш концерт, а концерт творческих коллективов. И вас мы ждем тоже.
Спасибо.
Да.
Спасибо.
Вот, творческих коллективов, наших всех творческих людей города Иркутска до салюта, до 22 часов. Вот сейчас уже началась подготовка к этому, вроде как разрешение уже дано на это все дело.
Город, конечно, активно готовится к майским праздникам, ко Дню Великой Победы и ко дню рождения нашего родного Иркутска.
Да, да.
Год у нас очень-очень значимый, событиями насыщенный, и, конечно, и депутаты, и театр народной драмы активно участвует во всех этих процессах. Поэтому, я думаю, будет о чем потом рассказать после уже, может быть, летних дней.
Да,
и вы
да.
еще придете обязательно к нам в студию.
Да, 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 я
поделитесь
надеюсь.
Впечатлениями
спасибо.
И итогами с иркутянами.
Спасибо, спасибо. Ну, а премьера Александра Невского, это будет, будем говорить, такое уличное действие, да, там с киноэлементами, фрагментами, с гуслями. Вообще, названо произведение мое, я его назвал так, «Сказание о святом Александре Невском». Но если это сказание, это значит, будут гусли, это будет древнее пение, древнерусские кольчуги, костюмы, вся эта красота, это все будет. И если все это получится, мы сегодня ведем переговоры, может быть, одну из премьер сделать в Александро-Невской лавре в Питере, в культурном центре, который у них там есть. Если это получится, мы будем счастливы просто. Вот. Но прежде всего повторяю, что все-таки основное – это показ для наших подростков, для наших школ. А еще мы сделали выставку «800 лет с Россией». И вот завтра будет на уровне города, администрации, будет оргкомитет по 9 мая. Я как раз об этой выставке скажу, что ко Дню Победы, она будет передвижная. 12 таких полотен будет, и мы можем в любой школе ее поставить, в любом университете поставить, чтобы наше поколение смотрело, знакомилось, кто такой был великий святой Александр Невский. По этой же теме напряженно идет работа по строительству храма. В каком плане она идет? Сейчас уже делаются сметы на первый выход уже на площадку, на котлован, на фундамент. И вот потихонечку уже сейчас люди начинают жертвовать, потихоньку, может быть, даже по теплу летом, может быть, тоже работы какие-то там начнутся. Так что в округе у меня, вот видите, развитие идет. Слава Богу.
Уверена, что все иркутяне желают вам удачи в вашем благом деле, в реализации ваших планов. Ну, конечно, творческих побед.
Спасибо огромное, но хочу сказать, что без помощи горожан, друзей, единомышленников, просто иркутян, которые сопереживают нашим всем начинаниям, ничего бы сделать не удалось. Потому что все вместе с людьми делается. И вам огромное спасибо, что вы большое дело делаете. Вы рассказываете о том, что сделано. Вот то, что такой объем информации, я бы, конечно, нигде бы его не смог бы дать, кроме как у вас. Огромное спасибо.
Спасибо вам, Михаил Георгиевич. Напомните, пожалуйста, телефон вашей приемной в завершении.
Телефон приемной 46-32-38. Помощник депутата. Еще раз. 46-32-38. Спасибо огромное избирателям нашим, землякам, иркутянам. Будьте здоровы, не болейте. Будьте счастливы, чтобы у вас всегда было хорошее, доброе, радостное настроение. Мы все преодолеем. Все будет нормально.
Уважаемые слушатели, сегодня в передаче «Дневник депутата» принимал участие депутат Думы города Иркутска по 34-му избирательному округу Михаил Корнев. Всего доброго, Михаил Георгиевич.
Спасибо. До свидания. Будьте здоровы.
До новых встреч в эфире.